То есть в векторном пространстве мы, это просто такая штучка, один, Люцерн, и Юксиперий, это действительно нечисто. Ну и вот с такими корочками выйдет. Но ясно совершенно, что просто естественно возникают пространства, которые, так сказать, так не заданы. Ну, например, полинов. Вот у нас были полиновы. P и n минус 1. Это векторное пространство тоже. И оно совершенно не обязательно задано в таком виде. Значит, что такое векторное пространство абстрактно? Это значит просто некоторое множество, в котором заданы следующие вещи. Первое. Если x y принадлежат этому множеству, то их можно складывать. Тоже принадлежат. Второе. Ну, если альфа это число и x v, то альфа и x v. Третье. Значит, можно векторы можно складывать, можно умножать на число. Ну и нужно, чтобы альфа, при этом альфа х плюс y было альфа х плюс альфа х. И наконец четвертое. Главное. Потому что на самом деле функции. Вот вы возьмите функцию, не действительно эти. Их что, складывать можно? Можно. Умножать на числа можно? Можно. Вот это удовлетворяется? Удовлетворяется. Но ясно, что функцию конечным числом значение не представить. Они это бесконечно мерное пространство. Значит, нужно еще здесь что-то добавить, чтобы было конечно мерное пространство. А именно, что существуют такие векторы. Вот они существуют. Что любой x это сумма. Вот. Вот любое такое множество это векторное пространство. Теперь как вот абстрактного векторного пространства перейти к R? Как из V? Я так не вижу. Перейти к R. Интуитивно кажется, что Rn достаточно. И это действительно так. Зачем, так сказать, абстрактную схему? Ну, очень просто перейти. Вот переход. Нужно фиксировать базис. Как только мы фиксировали базис, то мы x сопоставили x1 и x2. Что здесь важно? Важно то, что это сопоставление не единственное. Можно же базис изменить и взять e'y равняется сумме k одного за n p от k и x. И теперь матрица p обратима. То есть существует p минус 1. Но это эквивалентно тому, что детерминант p не равен 0. Тогда это тоже будет базис. А, я не сказал, что значит базис. Прошу прощения. Базис это означает, что вот это представление единственное. А именно. Если иксы вот эти равны нулю, то и x равен нулю. Ясно, что такое нулевой вектор. Нулевой вектор это такой вектор, что выполняет эту. Значит, вот я взял другой вектор. Ну и получил x сумма. И от единицы до этого. Х штрих и Д. На Е штрих и Д. Подставляю сюда Я штрихую, да? И объединительно и штрихую, да? Сумма К объединительно и П К и Т Я ошибся, что тут супер какая. Так, и Т. Это было бессмысленно, была бессмысленно написана. Вот так, да? Так, теперь тут П, К, И, Т, Е, К, Т. И это что такое? Должно быть сумма К единицы до Р, Х, К, Т, Е, К, Т. Тогда что? А там получилось, что сумма К единицы до Р, Е, К, Т, а здесь сумма И объединится до Р, и Х скрипы, Т, П, И, К, Т, П, К, И, Т, П, К, И, Т. Вот, значит, что у меня получилось? У меня получилась связь. Вот у меня в одном базисе Х координаты Х штрихи, а в другом базисе координаты Х и. Теперь я вижу, что Х и равняется сумме и от единицы до этого Х три ЕКТ, ХКТ и Х штрих и Т, П и КТ. То есть Х равняется матрица P на X3. Вот я показал, как изменяются координаты вектора, если мы изменяем пасту. Зачем все это нужно? Сейчас это будет ясно. Значит, вы должны понимать следующую штуку, что представление вектора в таком виде не единственное, а связано с тем, что мы выбрали базу. Это как в трехмерном пространстве у нас. Вы можете направление осей выбирать совершенно разным образом. Да? Или в двумерном пространстве. Вы можете как вектор. Вот. Вот я выбрал так вот. Это одно дело. Вот оно. Х1, а вот оно х2. А теперь я выбрал оси поверну. Вот, у меня получилось х1, а вот оно х3. Значит, один и тот же вектор можно представлять себе совершенно разными координатами, если мы выбираем по-разному пасту. Ну, теперь давайте рассмотрим, это что касается векторов. А теперь, что касается матриц. Что я хочу показать? Значит, мы имеем векторные пространства. Теперь пусть мы имеем два векторных пространства. В, это, например, разметная. И дубль В, например, Лм. Н, Н и М размерность. Где она была? Это количество элементов в базисе. И теперь я хочу ввести понятие оператора. Что такое оператор? Это отображение линейки. ВЛ, ВЛ. Что такое линейка? Это значит, что А от альфа х плюс бета у равняется альфа х плюс бета у. Теперь я хочу показать, что оператор это то же самое, что матрица. Как это делается? У нас ВЛ здесь есть базис. Е и Т. ВМ будет базис ФА. И объединить на М. Альфа объединить на Т. А я теперь действую на элемент этого базиса оператора. У меня получится некий элемент вот отсюда. А элемент отсюда раскладывается по базису. Альфа объединить на М. координат. Что у меня получилось? Что если я фиксировал два базиса в одном пространстве и в другом, то я любое линейное изображение представил в виде матрицы. Делается это вот так. Ясно совершенно ли, что если я задал вот это, то я задал и на любом векторе x сумма и от единицы до n x y dt, но это просто и от единицы до n x y t, вот по этим правилам я написал. Значит, если я сопоставил оператора в матрицу, то я знаю, как действовать на другой цифре. Теперь давайте, это нам вот нужно будет в дальнейшем, и к этому я и планирую. Давайте посмотрим, как эта матрица меняется, если я меняю базис. Я взял E'I, это сумма k от единицы на n, p, k от единицы, p, k, единицы, и F', базис в другой, F' альфа, это сумма p от единицы до n, q, p, это альфа, f. Значит, если я взял другой базис, то я получу a, E', то я получу, значит, у меня получилось вот так. И это сопоставление было связано, что у меня был базис. Было два базиса фиксировано в каждом из этих векторных процессов. Теперь у меня другие базисы. Я получу другую матрицу со штрихом. Ну, как я сопоставлял базис? Вот так. Значит, теперь я А, Е штрих и Д. Это будет сумма альфа единицы на n, а ясно, что она другая. Вот вопрос следующий. Как связаны вот эти две матрицы? Они сопоставлены, одна матрица и вторая. Они сопоставлены одному и тому же оператору. Утверждение заключается следующее, что А' это q минус первый, а p. Я не буду это выводить, объясню, как это выводится, но вот просто по определению нужно посчитать вот эту величину, и вы получите. Значит, вот новый палец подставите сюда вот эти вот выражения, сюда, так, и тогда получится это соотношение. Что отсюда мы видим? Мы отсюда видим, что на самом деле, то на самом деле можно ввести понятие эквивалентной матрицы. Это матрица, отвечающая одному и тому же оператору. Вот матрица А эквивалентна матрице H. Это при абстрактном взгляде, это что означает? Что эти матрицы отвечают одному и тому же оператору. С векторным пространством мы можем просто брать по-другому, задавать оси векторных пространств, и тогда меняются матрицы, которые представляют операторы, и замена происходит вот по этому правилу. Для чего это нужно? Это нужно для следующего, что нам надо решать уравнение, правда, вот эти, которые были у нас были уравнения, bx равняется матрице, С. Как такие уравнения решать? Они решаются следующим образом. Мы стараемся с помощью вот таких преобразований привести эту матрицу к наиболее простому виду. Ну, например, вот сейчас приведем пример. Вы, наверное, если у нас есть матрица, а с этого момента я не буду различать, так, матрица и оператор. Если у нас есть матрица или оператор, то Помните ли вы, что такое собственное значение? Собственное значение и собственный вектор. Оператор. А, не помните, что это такое? А то следующее. Вектор x. Значит, у нас теперь x. Так, это из Rn. А это оператор или матрица из m. n на m. Квадрат. Спрашивается, существуют ли такие векторы, которые при действии этой матрицы просто умножаются на величину? Удлиняются или укорачиваются? Ясно совершенно, что такие векторы в действительном пространстве, если x это x1, xn и xn, действительные числа, то вообще таких собственных векторов может не быть. Почему их может не быть? Ну, по следующей причине. Очевидно. Ну, во-первых, можно посмотреть на это как на уравнение. Значит, если это уравнение, то как я его могу написать? А, минус, лямбда. Где вот это всегда единичная матрица. Но это однородное уравнение, поэтому может быть у него решение только такое. Если это так, то значит, что у этой матрицы в действительном векторном пространстве собственных векторов и собственных значений нет. Когда их бывает? Ну, при повороте. Матрица А поворот. Это что такое? Это косинус фи минус синус фи. Синус фи, косинус фи. Вот матрица поворота. Я просто вектор повернул. Вот он был вот так. А стал вот так. Это уголочек фи. Вот я сделал поворот. Ясно совершенно, что при повороте никакой вектор не сохраняет своего направления. Значит, у матрицы поворота собственных векторов нет. Однако, если я вместо того, чтобы требовать, что иксы это действительные числа, возьму и буду считать, а ведь все можно было делать точно так же, как я сделал, но их шиты – это комплексные числа, они действительно. А вот тогда, как я сейчас вам покажу, всегда будут собственные значения и собственные векторы. Чему они будут всегда? Когда? Давайте рассмотрим вот это уравнение. Когда у этого уравнения могут быть ненулевые решения? Когда? Когда уравнение bx равно 0, есть ненулевые решения. Ясно, что если детерминант b не 0, то решение единственное, и это решение 0, тогда только x равно 0. Но если детерминант b 0, то, пожалуйста, могут быть решения у однородного уравнения. Значит, как мне нужно найти лямбда детерминант А минус лямбда единицы 0? Ну, это уравнение на лямбда. Уравнение на лямбда иного порядка может не иметь действительно значения. Но это просто алгебраическое уравнение n-ного порядка. Комплексные решения есть всегда. Следовательно, в комплексном случае собственные векторы и собственные значения бывают всегда. А иногда они бывают и в действительном случае. Для нас самое важное следующее. Я не буду это доказывать. Пусть А равняется АТ. Симметричная матрица. Нас вообще в методе наименьших квадратов нас интересуют симметричные матрицы. Почему? Ведь у нас было нормальное уравнение, что такое? Это Vx, там, ну, равняется, ну, не C. Вот нормальное уравнение. AB это AT на A. Но если у нас B вот такое, то ясно совершенно, что B, BT равно B. Потому что как мы это знаем? Нужно просто знать, что такое сделать. AT на A. Т. Это что такое? Это АТ в обратный порядок. АТ, Т. А это А. Ну вот. Что такое? Значит, у нас нормальное уравнение это частный случай линейных уравнений. Да? Частный случай линейных уравнений, когда матрица симметрична. А у симметричной матрицы действительно симметричной матрицы я не буду это говорить. Собственные значения есть. Чем хороши собственные значения? Предположим, что у нас есть собственные значения лямбда 1, лямбда 1. И, соответственно, собственные векторы эпсилон Е1, Е1. И А, Е1, лямбда 1, Е1. Предположим, что у нас такое есть. Ну, замечательно. Если такое есть, если мы знаем собственные векторы, то решить уравнение АХ равно В ничего не стоит. Потому что какая матрица? Выберем мне в качестве базы собственные векторы. Какая матрица? А. Это просто, она просто вот так выглядит. Лямбда 1, лямбда R, 0, 0. Вот для этого я говорил все предыдущее. Что здесь? В чем здесь штука? Я хочу решать уравнение. А х равно. Но вместо того, чтобы там вычислять детерминанты и прочее, я возьму и попытаюсь, например, привести эту матрицу к диагональному виду. Как я его приведу к диагональному виду? Вот тут показано как. Я должен в качестве базиса выбрать собственный вектор. Выбрав собственный вектор в качестве базиса, матрица превратилась вот в такую. Но ясно, что тогда чего ее решать? Если решать такое уравнение с такой матрицей, ничего не стоит, потому что это уравнение что такое? Там, лямбда 1 на х1, b1. Вот во что у меня превратилось вот это уравнение в таком порядке. Лямбда я на х1, b, ну, х1 это b1 на лямбда 1 и так далее. Все решил. Значит, вместо того, чтобы решать уравнение, там, с помощью детерминанта, что прочее, нужно приводить матрицу к наиболее простому виду, и, например, к виду, к которому она приводится, если у нее есть собственные значения. То у нас перерыв, да?
Ну, давайте продолжим.
Что мне еще?
Значит, пусть у нас есть векторное пространство уже, которое я, если у меня есть базис, отождествляю с сарай, то я хочу в этом векторном пространстве ввести понятие нормы. То есть понятие длины вектора. Ну, если есть вектор x1, xn, то вы знаете, обычная длина у такого вектора, это что такое? Норма x, но я сейчас буду считать двоечку тут. Это обычная длина. Это что такое? Это x на x. Корень квадратного скалярного произведения на себя. Это сумма и от единицы на f, x и t в квадрате, И это все в степени 1 2.
Это обычная норма, она называется эвклидова.
Вот длина. Но хочу заметить, и это я вам говорил, когда мы занимались теорией приближения, что могут быть другие нормы. Другая длина. Вот другое определение длины. И вообще-то, в каком смысле оно может быть и не хуже.
Это тоже длина.
А вот третье определение длины. Оно вот так обозначает. Максимум и от единицы. И единицы до n. Ноль максимум. Модуль. И таких штук можно придумать сколько хочешь. Но я ограничусь вот этими тремя. Все эти три величины, вот эта норма называется эвклидовой, эта длина называется длиной из L1, и эта длиной из L бесконечной. Но это не важно. На самом деле можно измерять длину вектора так, так и так, и еще многими способами. Все это видно. Вообще, можно ввести общее определение, что такое длина. Если у нас есть векторное пространство V, то длина это такое его отображение. Каждому вектору сопоставляется число, ну и это должно быть так, что если это число 0, то это означает, что 0, то альфа и это равняется альфа. Вот так. Ну и наконец, что x плюс y на равенство треугольника. Если есть любое такое сопоставление вектору числа, которое удовлетворяет вот этим трем свойствам, то это то такую любую такую штуку можно называть длиной вектора. Можете проверить, что вот это все, эти три способа, это все удовлетворяет. Ну, это нужно помнить и знать. А вот то, что новенькое, я вам скажу, и, наверное, это первое новое, что вам не говорили в курсе линейной алгебры, это то, что если у меня есть оператор из векторных пространств x и векторное пространство y, пусть у меня есть норма в x, ну, какая-то из этих, например, и есть норма здесь, то я хочу ввести понятие нормы оператора. Ну, естественно, что оно зависит от выбора норм в этих пространствах. Вообще-то хочу заметить, что оператор, ну а мы договорились, что это почти то же самое, что если это m, это m-мерное, то это все равно, что матрица. А поскольку оператор, матрица, удовлетворяет всем требованиям, что это линейное пространство, их можно складывать и умножать на числа, то вообще-то вот так же можно определить нормы в пространстве матрицы. Но это нас будет не, это нам не интересно и не нужно. А интересно и нужно нам специальные из норм, которые называются операторами. Операторные нормы. Что это такое? Я утверждаю, что я могу, вот такая штука будет удовлетворять всем требованиям норм. Это максимум for x, x, а на x на норму 3. Ну, естественно, это не равно 0. Что тут написано? Вот эта величина определена. У меня в этом пространстве есть норма. Вот, а это норма в пространстве x. Ну, на самом деле ясно, то это будет то же самое, что максимум при норме х единицы. То есть я достаточно мне тут рассмотреть, потому что вся эта штука, она не зависит от того, что я умножаю х на некое число лямбда х. У нее четыре первого множества. И знаменатель умножится на одной точке. Значит, поэтому я могу ограничиться только такой схемой, нормой единичка. Вот такая штука, вот это называется норма оператора или матрица. Что нам важно? Нам важно следующее, что норма АХ, ну, прямо по определению, тут написан максимум, следовательно, всегда есть вот это. Ну, а еще, оказывается, что есть вот так. Я не буду это говорить. Ну и при этом вот такая величина, она действительно является нормой в смысле вот этого определения. То есть все эти штуки. Так. Норма А плюс Б по этому свойству, это меньше или равна норме А плюс норме Б. То есть это действительно норма в линейном пространстве. А это называется оператор над нормой. И она зависит от того, как мы выбрали норму в пространстве x и в пространстве y. То есть вообще-то тут нужно было бы писать. Вот так. Но я этого не увидел. Вот. Ну давайте посмотрим, как эта штука выглядит. Ну, например, пусть у нас, например, x это то же самое, что y. Вот здесь. Да? И значит, А это матрица М, М на Э. У нас все это в отдельном порядке. Да. Ну вот если я в Х Х взял норму единицы. А, ну давайте сначала норму бесконечности. То чему будет равна вот эта? А норма А, я ее так обозначу. Это значит, что у меня А это х в х. И вообще я фиксировал вот такую норму. Я утверждаю, что это максимум по И модуль А и
считать. Это следующее. Это лямбда максимальная, а d на a. Максимальное собственное значение такой штуки нужно взять. Нужно взять матрицу, умножить ее на сопряженную, посчитать максимальное собственное значение. А теперь это собственное значение, как я вам говорил, обязательно есть. Потому что это симметричная матрица. У нее обязательно будет собственное значение. Значит, будет максимальное собственное значение. И вот это максимальное собственное значение вот такой штуки. Степень 1/2, это и есть норма оператора в нашем обычном смысле. Но, как вы видите, ее трудно считать. Нужно собственное значение считать, чтобы ее посчитать. А нормы вот здесь считаются легко. Хочу заметить, что
тут важно?
Что, тем не менее, вот эту норму посчитать трудно. Ну ладно, это бог. Не буду вам голову забивать. Это не так важно. Вот. Значит, что из всего этого и для чего? Сейчас я к чему я веду. Значит, я ввел новое для вас понятие нормы оператора. То есть теперь я могу говорить о величине не только векторов, но и о величине оператора. Вот эта штука, это, грубо говоря, в кавычках, длина оператора. Число, которое является нормой для этого оператора. Для чего все это мне нужно? Для одной вещи. Это последнее, что я хочу сказать на сегодняшний день. А именно, сейчас пойдет речь о том, что такое устойчивость. И для этого как раз все вот эти вещи, нормы оператора, для этого и нужны. Пусть у нас есть, вот так, и мы хотим решать уравнение. Есть матрица А, М на N. И мы хотим решить систему уравнений. АИ равно В. Значит, хотя я теперь пользуюсь, у нас в методе наименьших квадратов А это была матрица плана, а теперь А это просто произвольная квадратная матрица. Произвольная квадратная матрица. Вот я хочу решить такое уравнение. Пусть детерминант А не равен нулю. Тогда, как вы знаете, решение есть, и оно единственное. Есть обратная матрица. B x равняется A в минус 1 B. Я навожу условие такое, что заведомо у меня есть решение, и оно одно. Теперь давайте посмотрим, что у меня будет происходить с решением, если я B начну немножко двигаться. А у меня сдвинется и решение. Если я B заменю на B плюс дельта B, то у меня X заменится на X плюс дельта X. Что значит, что мне хочется оценить вот эту штуку. Именно это же и означает устойчивость. Я сдвинул чуть-чуть вот эти правую часть, то есть наши, так сказать, экспериментальные данные. И хочу посмотреть, насколько сдвинется решение. Ну, будет вот так. B плюс дельта B. Это означает, что А, поскольку АХ равно b, то у меня это с этим сократится, а на дельта x равняется дельта v.
дельта x, это равняется а минус первый на дельта v. Ну и по нашему свойству норма дельта x меньше или равняется норме а в минус первый на норму дельта v. Вот я получил процент. Я получил, насколько у меня изменилось решение. Я должен знать норму обратного оператора. И тогда я получаю оценку этого. Оценку устойчивости. Вот он, оценка устойчивости. Но, как правило, меня не она интересует, а меня интересует относительная ошибка. То есть, дельта х к меня интересует вот такая штука. Вот это число k. Относительных ошибок.
Не абсолютно, а относительно.
Вот это число k. Это и есть число обусловленных ошибок. Матрица А. Как его оценить? Как его оценить? У нас АХ равно b. Следовательно, норма А на норму х, да, больше или равно норме b. Следовательно, норма х больше или равна норме А в минус первой на норме b. Теперь у меня есть вот это и есть вот это. Ну, подставляю сюда норму х меньше или равна. Подставляю сюда то, что здесь меньше, тут больше. Следовательно, это меньше или равно норме А в минус первой на норму А минус первый, на норму дельта В, на норму В. Вот она, ваша К. К это норма А минус первый, на норму А минус первый. А, почему? Почему у меня минус первый? Вот так же. Вот так. Норма х. Вот она. Следовательно, когда я на это делю, у меня норма А идет вверх, тут, конечно, никакого минус первого. Значит, что такое К? Это произведение нормы оператора на норму обратно. Вот для этого мне и нужна была операторная норма. Что число обусловленности, как вы видите, то, что нам нужно, это произведение двух операторной нормы А на операторную норму А в минус 1. Для симметричной матрицы, если матрица симметрична, то это просто отношение максимального собственного значения к минимальному собственному значению. Это в сущности все, что я сегодня хотел сказать. Значит, вот, чтобы определять устойчивость вашего уравнения, нужно, чтобы вы знали число обусловленности. Какой из этого, из всего того, что я говорил сегодня, в сущности, следует два вывода. Первый вывод заключается следующее. Может быть, это недостаточно четко прозвучало, но все равно. Я ввел понятие эквивалентных матриц и на примере базиса и собственного значения показал, что если вы умеете приводить матрицу к диагональному дну, то и решать уравнение очень легко. Это главный и общий способ решения уравнений. Никто, никакие детерминанты и обратные матрицы никогда не вычисляют. Решая все методы решения линейных уравнений, связано со следующим. С помощью вот той эквивалентности, о которой я говорил, приводит матрицы к наиболее простому виду, а если удастся, то к диагональному, а тогда решение становится тривиальным. Это первый вывод. Второй вывод. Если вы берете, значит, о методах решения я буду говорить следующий раз. Они вот все основаны на том, что я сейчас сказал. Приводить матрицу с помощью, значит, если у вас есть квадратная матрица А, то с помощью вот этой эквивалентности, которая связана с изменением базиса, я хочу сделать так, P подобрать так, чтобы вот эта штука была наиболее простой. А в наилучшем случае диагональ. Тогда решить уравнение ничего не стоит. Это второе. Если вы имеете... На этом основаны будут все методы решения, которые у вас есть в пакетах. Все они основаны вот на этом соображении. И об этом я буду говорить в следующий раз. Второе. Теперь вы знаете, что такое число обусловленности. Это вот это. Вот этот коэффициент пропорциональности. Ну, значит, вы про это забудете, но не важно, что это даже вот можно, вы можете понимать, что это вот такая штука. Норма А на умноженная на норму А также единицы. Ну, бог с ним, про это вы задумали. Важно, чтобы вы понимали, что это вот такой коэффициент пропорциональности между относительными ошибками. Да? Если у вас, вы берете пакет, где там вам предлагают десятки разных способов решить систему линейных уравнений. Моя настоятельная рекомендация, если пакет, если вы берете описание, там, ну, какой-то метод выбираете. Если пакет не выдает число обусловленности, ведь вы матрицу зададите, чтобы решить. Если пакет вот, не выдает число обусловленности, то пользоваться им не нужно. Таким пакетом для решения пользоваться не нужно. Потому что сплошь и рядом, если вы будете там, пользоваться методом не меньше квадрата, то еще чего-то. Вы можете попасть в такую ситуацию, когда вот этот коэффициент будет равен миллиону для вашей матрицы. Значит, относительная ошибка умножится на миллион. И, следовательно, вам этот пакет выдаст замечательное решение, но грош ему цена. Вы чуть-чуть пошевелили правую часть, а она у вас всегда задана приближенно, и получили абсолютно другой ответ. Значит, это... Такой штукой, такое решение для вас абсолютно бесполезно. Вы, если пакет вам выдает слово-слово-слово, а он его считает в протоколе, слово-слово-слово вам выдает, вы можете посмотреть, удовлетворяет ли оно вас или нет сразу. Вы же, исходя из там своих всяких, так сказать, соображение, знаете, какая относительная ошибка вас устроит. Если там, это число может быть и большое, там, например, 100, но если вас относительная ошибка устраивает, то слава Богу. Если же вас это не устраивает, а вы работаете, например, методом наименьших квадратов или еще как-то, то это означает одно. То вы получили вот это уравнение, которое не соответствует вашей задаче. И это значит, что его нужно выбросить. Если вместо наименьших квадратов, то надо менять матрицу плана. То есть то, с чего мы исходили. Вот. Значит, неустойчивые
неустойчивые уравнения решать просто не нужно. Вы только зря потратите время.
А решать надо, если вас прежде чем решать, вы должны посмотреть на число обусловленности.
Число обусловленности вас устраивает, решайте. Не устраивает, меняйте всю ситуацию. Вот на сегодня все.
А как решать? Это следующий раз.